Чтобы правильно расставить во времени некоторые мои ранние воспоминания, мне приходится равняться по кометам и затмениям, как делает историк, датирующий обрывки саг. Но в иных случаях хронология ложится у ног с любовью. Вижу, например, такую картину. Карабкаюсь с лягушкой по мокрым черным приморским скалам. Мисс Норкотт, томная и печальная гувернантка, думая, что я следую за ней, удаляется с моим братом вдоль взморья. Карабкаясь, я твержу, как некое истое, красноречивое, утоляющее душу заклинание, простое английское слово «childhood» — детство. Знакомый звук постепенно становится новым, странным, и вконец завораживается, когда другие худы к нему присоединяются в моем маленьком, переполненном и кипящем мозгу. Робин Худ и Литл Ред Райдинг Худ, красная шапочка, и бурый куколь Худ, горбуньи феи. В скале есть впадинки, в них стоит теплая морская водица, и, бормоча, я как бы колдую над этими васильковыми купелями. Место это, конечно, Абация на Адриатике. Накануне в кафе у Фиумской пристани, когда уже нам подавали заказанное, мой отец заметил за ближним столиком двух японских офицеров, и мы тотчас ушли. Однако я успел схватить целую бомбочку лимонного мороженого, которую так и унес в набухающем небной болью рту. Время, значит, 1904 год, мне 5 лет. Лондонский журнал, который выписывает мисс Норкотт, со смаком воспроизводит рисунки японских корреспондентов, изображающих, как будут тонуть, совсем на вид детские, из-за стиля японской живописи, паровозы русских, если они вздумают провести рельсы по Байкальскому льду. У меня, впрочем, есть в памяти и более ранняя связь с этой войной. Как-то в начале того же года в нашем петербургском особняке меня повели из детской вниз, в отцовский кабинет, показаться генералу Куропаткину, с которым отец был в коротких отношениях. Желая позабавить меня, коренастый гость высыпал рядом с собой на оттаманку десяток спичек и сложил их в горизонтальную черту, приговаривая: «Вот это море в тихую погоду!» Затем он быстро сдвинул углом каждую чету спичек так, чтобы горизонт превратился в ломаную линию, и сказал: «А вот это море в бурю!» Тут он смешал спички и собирался было показать другой, может быть, лучший фокус. Но нам помешали. Слуга ввел его адъютанта, который что-то ему доложил. Суетливо крякнув, Куропаткин в полтора, как говорится, приема встал с атаманки, причем разбросанные на ней спички подскочили ему вслед. В этот день он был назначен верховным главнокомандующим Дальневосточной армии. Через 15 лет маленький магический случай со спичками имел свой особый эпилог. Во время бегства отца из захваченного большевиками Петербурга на юг, где-то снежной ночью, при переходе какого-то моста, его остановил седобородый мужик в овчинном тулупе. Старик попросил огонька, которого у отца не оказалось. Вдруг они узнали друг друга. Дело не в том, удалось ли или нет опростившемуся Куропаткину избежать советского конца. Энциклопедия молчит, будто набрав крови в рот. Что любопытно тут для меня, это логическое развитие темы спичек. Те давнишние, волшебные, которые он мне показывал, давно затерялись. Пропала его армия, провалилось все. Провалилось, как проваливались сквозь слюду литка мои заводные паровозы, когда, помнится, я пробовал пускать их через замерзшие лужи в саду Висбаденского отеля зимой 1904-1905 года. Обнаружить и проследить на протяжении своей жизни развитие таких тематических узоров и есть, думается мне, главная задача мемуариста. Ездили мы на разные воды, морские и минеральные, каждую осень, но никогда не оставались так долго, целый год за границей, как тогда, и мне, шестилетнему, довелось впервые по-настоящему испытать древесным дымом, отдающий восторг возвращения на родину. Опять же, милость судьбы, одна из ряда прекрасных репетиций, заменивших представление, которое, по мне, может уже не состояться, хотя этого как будто и требует музыкальное разрешение жизни. Итак, переходим к лету 1905 года. Мать с тремя детьми в петербургском имении. Политические дела задерживают отца в столице. В один из коротких своих наездов к нам в Выру он заметил, что мы с братом читаем и пишем по-английски отлично, но русской азбуки не знаем. Помнится, кроме таких слов, как «какао», я ничего по-русски не мог прочесть. Было решено, что сельский учитель будет приходить нам давать ежедневные уроки и водить нас гулять. Каким веселым звуком под стать солнечной и соленой ноте свистка, украшавшего мою белую матроску, зовет меня мое дивное детство на возобновленную встречу с бодрым Василием Мартынычем. У него было толстовского типа широконосое лицо, пушистая плешь, русские усы и светло-голубые глаза цвета моей молочной чашки, глаза с небольшим интересным наростом на одном веке. Рукопожатие его было крепкое и влажное. Он носил черный галстук, повязанный либеральным бантом, и люстриновый пиджак. Ко мне, ребенку, он обращался на «вы», как взрослый к взрослому, то есть совершенно по-новому. Не с противной чем-то интонацией наших слуг, и, конечно, не с особой пронзительной нежностью, звеневшей в голосе матери. Когда мне случалось хватиться самого крохотного пассажира, или оказывался у меня жар, и она переходила на «вы», словно хрупкое «ты» не могло бы выдержать груз ее обожания.